Сегодня мы будем говорить о человеке. Это, может быть, центральная тема вообще православного богословия. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский, еще в IX веке сказал, что в человеке я вижу тайну богословия. Ведь весь смысл религии не в том, чтобы сказать человеку что-то о Боге. Смысл религии может быть в том, чтобы сказать человеку что-то о нем самом, о человеке, о том, что человек без Бога не сможет существовать, о том, почему душа человеческая без неба начинает задыхаться, помочь человеку ощутить в себе этот призыв к небу, тягу в горне, помочь осмыслить его и реализовать. Вот это, в конце концов, и есть задача всякого богословия. Поэтому, конечно, понять, что такое человек, это означает понять и суть христианства. А в самой Библии вопрос о человеке стоит дважды. Дважды спрашивают священные авторы, что есть человек, Господи, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Один раз этот вопрос ставит Давид в псалмах, именно вот в этих словах, которые я сказал. И для Давида этот вопрос очень радостен. Это крик радости. Господи, вот я человек, я вроде так ничтожен, так мал на этой земле, не велик, не гигант, а ты помнишь меня, ты посещаешь меня, беседуешь со мной, наставляешь меня, спасаешь меня. Что же есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? Это радостный вопрос Давида. Но за несколько веков до Давида другой ветхозаветный праведник, Иов, ставит тот же самый вопрос. И в тех же словах. Что есть человек, что ты помнишь его? И Сын Человеческий, что ты посещаешь его? А Иов эти слова говорит совсем в другой интонации. Его книга – это книга страданий. Господь любит Иова, но эта любовь оказывается обжигающей. Вы помните, это вот дыхание Божьей любви, по сути, сожгло все вокруг Иова. Его семью, его имение, его богатство, его славу. Все. И, по сути, Иов говорит, отстань. Зачем? Дай мне умереть спокойно. Зачем? Почему ты вновь и вновь пристаешь ко мне? Почему ты дашь мне спокойно умереть? Я же не богоборец, мне ничего от тебя не надо. Я даже не требую ни возвращения богатства, сыновей, ничего. Но почему ты вновь и вновь посещаешь меня? Вот это вот два вопроса, которые задаются в одних и тех же словах. И вот в промежутке между этими двумя вопросами, задаваемыми в Священном Писании, и находится христианский ответ на то, что же такое человек. Ну, конечно, прежде мы должны обратиться к началу Откровения Божия и посмотреть, как человек возникает в мире. И вот первая глава книги Бытия, первая книга Моисея, она говорит о том, что в конце шестого дня Господь создает человека. Посмотрите, как Он его создает. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и создал Бог человека по образу своему». Человек, который внимательно читает все Священное Писание и читает его вот с первой странички, вот не просто откроет в том стихе, который я назвал, а сначала будет читать, он заметит, что в этом рассказе есть уже странность. Дело в том, что это ведь шестой день творения, конец шестого дня. И до этого времени семь раз уже во Вселенной звучал голос Бога, созидающий мироздание, оформляющий мир. И за это время образовался, если хотите, такой творческий ритм. И вот он очень виден в рассказе о шести днях творениях. Смотрите, там раз за разом повторяется такая структура. «И сказал Бог, да будет так, и стало так. И был вечер, и было утро, день такой-то». Затем снова «И сказал Бог, да будет так». И стало так, и был вечер, и был утро, день такой-то. И вот подходит дело к человеку. Естественно, совершенно читатель ожидает услышать. И сказал Бог, да будет человек, и появился человек. Но нет, здесь ожидания наши не сбываются. Появляется неслыханная интонация, которой не было раньше. Если хотите, интонация какой-то задумчивости, в некотором смысле даже нерешительности Божией. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. Бог советуется. С кем он советуется? О чем этот совет? Тут нельзя не спросить. Но, во всяком случае, совершенно понятно, что ритм повествования сбивается. И поэтому в православном богословии этот библейский стих так и называют «творческая пауза». Творческая пауза. Совет Божий. Но с кем Бог советуется? С ангелами? Да нет. Какие же ангелы могут быть советниками? Кстати, обратите внимание, что, например, когда Христос в Новом Завете, а ангелов видит, ангелы им являются, но ангелы приходят служить ему. Бог никогда с ангелами не советуется, это его слуги. Да, ангелы — это слуги, почтальоны, вестники. Если я написал роман и хочу его передать в редакцию, я с почтовым курьером не буду советоваться. Вот как ты думаешь, мне вот такой эпилог написать или вот такой? Да, так что, кроме того, как говорит святой Василий Великий, ведь как это по образу нашему? Разве Бог и ангелы — это одно и то же? Чтобы один и тот же образ был отпечатан в человеке. Так что нет, нам придется тогда сказать, что все-таки Бог советуется самим собой. Троица здесь есть. Сказал Бог, сотворим. Смотрите, какая удивительная вещь. Здесь грамматическая ошибка в этом стихе. Сказал Бог в единственном числе, а сотворим во множественном числе. Грамматическая ошибка. Эта грамматическая ошибка, она очень радует христиан, и она очень печалит раввинов. Потому что, естественно, раввинам, которые отрицают троичность, не исповедуют, что Христос есть истинный Сын Божий. Трудно понять, откуда же это такое несогласование. И, кстати, в одной из иудейских книг, в Агаде, такая книжка, выросшая из Талмуда, вот как бы еще не доросшая до Кабалы. Вот в Агаде там этот стих толкуется так, что когда Бог хотел создать человека, то ангелы подняли бунт и говорили: да нет, не надо его творить. Дух правды говорит: зачем? Человек будет нарушать закон и так далее. Вот. И как бы с этим стихом Господь говорит: я сотворил, не беспокойтесь. Как бы он отстраняет ангельский бунт, сотворим. Да. Но для христианина, конечно же, это совет Троицы. Троический совет. О чем он? Когда он? Это совет происходит в вечности, не во времени, без всякого сомнения. Почему этот совет нужен? Откуда эта вот как бы нерешительность? Дело в том, что в мире, в котором не было человека, для Бога было прозрачно, доступно все. Что Бог желает, его воля немедленно исполняется. Но теперь в мире должен появиться человек, существо, обладающее свободой. Потому что образ Бога в человеке – это прежде всего свобода. А если человек свободен, значит, он независим. Если я свободен, я независим, значит, я независим и от Бога тоже. Вот оказывается теперь, Бог не может войти в человеческую душу, если человек сам его туда не пустит. В мире появляется такая область бытия, в которую Бог не может войти, не постучавшись. И в последней книге Священного Писания, в Откровении Иоанна Богослова, так Христос и скажет: «Все стою у двери и стучу, и к отворящему мне войду и вечерять с ним буду». Но если человек не отворит. И вот крупнейший русский православный богослов XX века Владимир Николаевич Лоский однажды заметил, что мы должны увидеть в Боге нищего, который просит покаяния, подаяния любви, который стоит у порога нашей души и никогда не решается взломать нашу дверь и войти туда, если его человек свободно не приглашает. Так вот, когда Бог желает создать человека, это означает, что отныне, в некотором смысле, Бог становится не всемогущим. Он ограничивает сам себя, налагает предел на свое могущество. В православном богословии есть такой термин, но по-гречески он звучит «кеносис», а на славянском языке – «самоумаление», «самоистощание Бога», «смирение Бога». Вот знаете, мы часто говорим о том, что человек должен быть смиренен перед Богом, и мы забываем о том, а насколько смиренен должен быть Бог, чтобы говорить с человеком? Вот представьте себе, вот взрослый человек общается с младенчиком. Ведь надо говорить на языке этого малыша трехлетнего, на языке его образов. Естественно, любой воспитатель, любой педагог смиряет себя, любовью смиряет себя перед ребеночком. Вот так же и Господь, для которого мы дети, неразумные дети. Представляете, для человека заговорить на языке муравья. Да, это, наверное, было бы тяжело, но ведь между человеком и муравьем разница гораздо меньше, чем между человеком и Богом. И вот Бог создает человека, дает ему свободу, начинает говорить через пророков на языке человека, начинает, некоторые даже мучиться из-за человека. Весь Ветхий Завет говорит об этих страданиях Бога из-за того, что человек не верен ему. И, наконец, сам Бог становится человеком. Становится человеком и умирает на кресте, принимает на себя всю чашу страданий, горечь, мук, для того, чтобы соединить человека с собой. Человек ушел слишком далеко, и вот на эту далекую страну Бог идет вслед за ним, уклоняясь, как бы подчиняясь блужданиям человеческой воли, бунтам ее. Человек бунтует против Бога. И Господь в любви своей, он вместо того, чтобы уничтожить нечестивца немедленно, он идет туда, это промысл Божий. Он идет туда и там смиренно ждет. Вот действительно, это очень важно нам понять. Тут любящее смирение Бога. Вот представьте, есть некоторый человек, которого я люблю. Да. Этот человек меня ни во что не ставит. Он любит что угодно, там, какие-нибудь хобби, спорт, музыку, шляется, блудит, с кем попало. Да. И вот затем возвращается ко мне и говорит: ну ладно, знаешь, я уже устал, жить мне надоело, ничего в этой жизни меня не радует, так и быть, ты что-то хотел мне там про Евангелие рассказать, ну ладно, слушай. Общаюсь, я, может быть, не его бы обиделся. Но ведь именно так же мы ведем себя с Богом. Когда нам уже все опостылит в мире, мы уже свое, по большей части, отблудим, отгуляем, уже заключим брак со всем, что попало, кроме Бога. Когда все уже пусто на душе, там, ну, знаешь, Господи, наверное, осталось мне уже немножко на земном кругу. Ну, вот ладно, напоследок, уж на пенсии, я, может быть, годик или два к тебе подхожу. Вот Бог не отлучает таких людей от себя. Он даже этому рад. Работникам 11 часа, блудному сыну. Он рад, он принимает. Это его любовь и это его смирение. И вот первые действия этого смирения Бога перед человеком, как ни странно, оно рождается вот там, когда Бог решает создать человека. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. О том, как это произошло, наша церковная традиция имеет удивительное свидетельство. Это чудотворная икона преподобного Андрея Рублева Троицы. Она знакома всем нам с детства, но мы как-то, наверное, может быть, слишком мало о ней говорили, о ее сути. Видели в этом, может быть, какой-нибудь призыв, как это часто говорят, к собиранию русских земель, еще к чему-то. А это очень глубокий богословский и духовный текст. Вот смотрите, сидят три ангела. Это не сама Троица. Дело в том, что по учению церкви, по опыту церкви, Бога изобразить нельзя. Бога Отца нельзя изображать. Бога Сына, который стал человеком, стал видимым, да, его изображать, писать на иконах можно. Бога Отца нельзя. И вот поэтому преподобный Андрей, он что делает? Он делает целую анфиладу, создает символов. Вот представьте, вот я не могу за эту стенку заглянуть, а мне, скажем, очень нужно посмотреть, что там делается. И вот я ставлю систему зеркал, которые отражают то, что происходит там, и по системе зеркал, как перископ, передают изображение сюда мне. Так вот, такого рода система зеркал, система образов, и создается преподобным Андреем. Помните, к Аврааму пришли три юноши. Эти три юноши – символ трех ангелов. А эти три ангела – символ трех лиц божества. Вот такая система, и Андрей Рублев пишет юноши, которые являют собой, прообразуют собой троичного Бога. И вот посмотрите, сидят три ангела. Ни один из этих ангелов не смотрит на нас, на людей, которые стоят перед ним, молятся. Это очень необычно. Дело в том, что если взять какую-нибудь любую моленную икону, а это именно моленная икона, для молитвы предназначена, то обязательно кто-то из действующих лиц на иконе смотрит прямо в глаза человеку. Скажем, вот нет ни одной иконы древней, где Мария, Матерь Божия, и Иисус смотрели бы в глаза друг другу. Если младенчик смотрит на мать, Богородица смотрит на человека, который стоит перед ним молящимся. Если мать взирает на своего Сына Божественного, Господь Иисус взирает тогда на человека, предстоящего перед ним. Включает человека как в пространство иконы. Встреча двух личностей. Молитва – это разговор от сердца к сердцу, от лица к лицу. Встреча личностей. А здесь этого нет. Все три ангела смотрят друг на друга. Между ними, внутри них происходит нечто. Это и есть творческий совет внутри Бога. О чем он? Преподобный Максим Исповедник сказал, что дело творческого совета, Троического совета – это обожение человека, то есть спасение человека. Но человек может быть спасен, обожен, стать Богом благодати, только вследствие того, что Бог стал человеком. Это вот золотая формула православного богословия. Еще святой Ириней Леонский во втором веке ее сказал. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Так вот, на совете принимается решение о том, что человек будет создан. Он будет создан свободным. И для того, чтобы эту свободу человеческую, не разрушая, но укрепляя и преображая, привести все-таки к Богу, Бог сам станет человеком. Сам пойдет на крест, даст себя распять сынам человеческим, чтобы все-таки нас ввести в обители вечные. И вот поэтому, смотрите, три ангела смотрят друг на друга. В некотором круге, круге вечности они заключены. Но этот круг разрывается жестом центрального ангела, который благословляет чашу, которая стоит в самом центре. В этой чаше трудно, но можно разглядеть голову ягненка или тельца. Телец – это жертвенное животное Ветхого Завета. Чаша жертвенная, значит. И вот центральный ангел, назовем его ангел второй ипостаси, ангел, символизирующий Сына Божия. Он одет в коричневато-синие одежды. В православной иконе это традиционная одежда Христа. И он благословляет эту чашу. Кстати, действительно, скорее всего, именно этот ангел есть ангел Сына Божия, ангел Христа. Несмотря на то, что он в центре сидит. Дело в том, что в древности почетное место было не в центре стола, а во главе стола. Вот, понимаете, вот, скорее всего, вот это вот ангел Бога Отца, и Сын сидит одесную Отца. Он во главе стола, вот, а Сын оказывается в центре. И вот этот ангел усляет чашу. Но посмотрите еще, что удивительно, какую удивительную нам вещь говорит преподобный Андрей. Вот фигуры крайних ангелов, видите, вот эти вот линии идущие, они создают еще одну чашу на иконе. И в этой чаше заключен центральный ангел, Бог Сын. Вот перед нами две жертвенные чаши. Это жертва Ветхого Завета, Телец, а это Агнец Нового Завета, Спаситель наш, Христос. И именно Ему предстоит испить эту чашу страданий в Гефсиманском саду в ту страшную ночь, когда Он в кровавом поту молился: «Аще возможно, Отче, доминует меня чаша сия». Но Он и запьет эту чашу спустя тысячелетия, и запьет в Гефсиманском саду, потому что благословил Он ее еще до создания мира, до создания человека, на этом предвечном Троическом Совете. Кстати, еще вот об этой иконе. Вот просто, чтобы подтвердить, как именно здесь ангелы распределяются, так скажем. Вот над центральным ангелом, видите, склоняется дуб, маврийский дуб. Над этим ангелом склоняется, следуя его поворот, наклону его головы, скала. А над этим ангелом склоняется, видите, второй этаж дома как бы выдвигается сюда, вот вперед. Склоняется здание. То есть весь мир, если хотите, это мир культуры. Мир природы, живой природы. Мир природы неживой, материальной. Все это собирается вокруг этой чаши с Евхаристией, жертвенной чашей. Вот круги вокруг этой чаши Рублев выстраивает несколько кругов. Но этим далеко не исчерпываются здесь все смыслы. Смотрите дальше. Это древо имеет некоторый исторический смысл. Авраам принимает трех юношей, трех ангелов, принимает Господа в Мамврийской роще. Мамврийская роща – это в Палестине, в нынешнем Израиле. Эта роща, ее сейчас нет, но дуб этот, под которым восседали ангелы, этот дуб жив до сих пор. Ему много тысяч лет, но вы знаете, дубы могут жить тысячелетиями. Вот он уже сам почти не может стоять. Он подпирается со всех сторон подпорками и так далее. Сучья его держатся снизу костылями. Так вот, самое интересное, что этот дуб принадлежит Русской Православной Церкви. Еще в прошлом веке императорское правительство купило этот участок земли маврийского дуба, о котором единодушно все, и евреи, и арабы-бедуины, свидетельствовали, что это тот самый дуб, у которого Авраам встретил ангелов. Вот эта земля была куплена царским правительством в прошлом веке, была построена там часовенка маврийского дуба. Сейчас часовенка принадлежит Русской Православной Церкви за рубежом, но как бы то ни было, это вот наша православная святынька. К сожалению, я вам не могу показать, но вот вчера один священник привозил, вот показывал, ему подарили вот кусочек коры от этого дуба. Вот так что он есть, и к этой святыне можно прикоснуться. Но кроме того, конечно же, этот дуб, это древо, символ жизни, древо жизни, библейское древо жизни. С древом жизни и в Священном Писании, и у святых отцов отождествляется опять же Христос, древо жизни. Причастие к Нему дает нам вечную жизнь. Значит, видите, поэтому центральный ангел с древом соединен. А здесь скала. Скала – это основа всего. На скале можно строить. ипостась Бога Отца – это основа всего. Начиная от Отца имеет свое собезначальное, конечно, бытие, имеет и Сын, и Дух. От ипостаси Отца – это основа всего. А вот здесь здание. Здание. В православном богословии есть такой термин – икономия по-гречески. А по-русски – домостроительство. Домостроительство Святаго Духа. Домостроительство – это, ну, слово «экономика», кстати, отсюда. Это тоже домостроительство. Экономика, экономия. Как Господь устрояет спасение человека. Как Господь освящает мир человека. Освящает его душу, преображает ее. Ну, конечно же, освящающее действие Бога в мире усваивается обычно ипостаси Святаго Духа. Поэтому вот то, что этот дом над этим таким ангелом в прозрачных таких одеждах, преображенных, вот это, опять же, я думаю, подтверждение того, что это ангел третьей ипостаси, ангел Святаго Духа. Вот это то, что происходит при начале создания человека. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Это замысел Бога о человеке, каким Бог хочет нас видеть. Но следующий стих Библии говорит нам уже нечто другое. «И создал Бог человека по образу своему». Там нет слова «подобие». Образ есть, а подобия нет. Вот дело в том, что мы задуманы Богом, как подобные Ему, а созданы, как образ Его. Это разные термины. Образ Бога в человеке – это то, что делает человека отличным от всего остального мира и уподобляет его Богу. Какие это качества? Ну, конечно, не то, что у человека две руки или два уха. Бог бестелесен, так что не в теле нашем образ у человека, образ Божий в человеке. А прежде всего это то, что человек разумен, свободен, бессмертен. То, что у человека есть личность. То, что человек способен к творчеству и к владычеству над миром. Вот это богообразные черты в нашей природе. Но дело в том, что человек все эти черты может использовать по-разному. Это таланты, которые нам даны. Но таланты же можно использовать по-разному. Например, разум. Я разумом могу обдумывать преступления. Как мне успешнее там в банк пробраться? Да. Свобода. Ну, понятное дело, что свободой я могу злоупотребить и тоже злу посвятить свою свободу. Бессмертие. Свое бессмертие я могу превратить в ад. Бессмертие вечного отлучения от Бога, вечной погибели. Да, так что само по себе бессмертие тоже не есть радость. Какое? Какой образ бессмертия будет у меня? Любовь. Но любить я могу то, что недостойно любви. Я могу любить грех. Помните у Достоевского. Идеал содомский. Не просто Содом. Идеал содомский. Любовь к греху. Творить я могу беззаконие. Власть, сами понимаете, как человек может придать власть на горе себе, на горе ближнему, на горе миру. Так вот, если человек, придя в мир вот с этими талантами, возможностями, которые Бог нам дал, если все эти возможности человек использует подобно Богу, только на служение добру, тогда он становится преподобным. Тогда он дорастает до подобия Бога. Итак, Бог хочет видеть нас подобными себе. Как преподобный Максим Семен Новобогослов говорил, Бог хочет сделать нас богами из людей. А Василий Великий еще более жестко это говорил. У святителя Василия есть такая, он говорит, человек – это животное, которое получило повеление стать Богом. Вот мы пришли в мир с запасом богообразных талантов. И вот если мы своими усилиями сможем их возвысить, усовершить, мы тогда сможем дорасти до того, кем Бог хочет нас видеть. Бог призывает нас к труду. Святитель Иоанн Златоуст однажды, как бы говоря, от лица Бога, говорит удивительные слова. У Златоуста Бог говорит человек, я дал тебе прекрасное тело, но я даю тебе власть сотворить нечто лучшее. Создай себе прекрасную душу. Создай себе прекрасную душу. Вот это и есть подлинное призвание человека. Для этого человек должен пройти путь от образа Бога к подобию Богу, возрасти в сотрудничестве с Богом, приемли его благодать, возрасти. А что же это за труд предстоит человеку? Вот давайте тогда посмотрим к тому, обратимся к следующей главе Священного Писания. Там мы увидим более подробный рассказ о том, как Бог создал человека. Бог взял прах земной и из земли слепил тело человека. А после этого, говорит Библия, вдунул в лицо его дыхание жизни. кажется, очень простой текст, а он очень глубок. Смотрите, прежде всего, человек возникает как бы в два этапа. Сначала его тело, а потом в него дыхание жизни появляется. Дальше. А что это такое? Какой это такой земной прах взял в руки Господь? Святитель Феофан Затворник спрашивает, эта земля была какая? Это была глиняная тетерька, он буквально так говорит, или это было живое тело? Ведь дело в том, что на языке Библии даже тело человека, вот мое тело, это прах, это земля. Так взял ли Господь глину, просто вот необработанную землю, или он взял живое существо, животное, в которого изменил так, что его голова, его сердце, его тело может стать вместителем разума. И затем уже от себя вложил в него разум, образ Божий и так далее. Святитель Феофан Затворник стоит именно на этой точке зрения. Он полагает, что сначала было человекообразное существо, он прямо так и пишет, человекообразное существо, которое Господь вот выделяет из среды других животных, выделяет его, преображает, если хотите, там делает некоторые целенаправленные мутации, с тем, чтобы это животное могло стать вместителем, хранилищем разума. Инструмент готов. Фортепиано готово. Нет пианиста. Души еще нет человеческой. Вот ее Господь дает от себя. Кстати, если мы, собственно, библейский текст будем смотреть, то там еврейский язык, он довольно богат терминами, касающимися вот именно земли. Вот есть, например, слово, обозначающее невозделанную землю, просто степь. Есть отдельное слово, обозначающее землю, как вот всю поверхность земную. И есть отдельное слово, обозначающее именно возделанную почву, культивированную почву. Так вот, Адама, который стоит в этом тексте, это как раз возделанная земля. То есть Господь прежде уже касался этой материи, касался этой плоти, когда взял и из нее вновь, еще раз ее коснулся и создал тело человеческое. А затем вдыхает в себя душу. В еврейском тексте здесь все многограннее. Во-первых, в русском тексте сказано скромно, в лицо человека вдохнул дыхание жизни. Еврейский текст говорит буквально в ноздри человека. В некотором смысле Бог делает искусственное дыхание. Он вот вдывает, вдыхает свою жизнь, вот это вот, еще по сути дела мумия, еще вот полуживое существо, которое, конечно, там оно по животному-то жить может, а человеческой жизни в нем еще нет. И еще одна очень важная вещь. В еврейском тексте сказано, что Бог вдохнул в лицо человека дыхание жизней. Не в единственном числе жизни, как в нашем переводе, а жизней. У человека много жизней. Не в том смысле, как вот там оккультисты говорят, там Рерихи и прочие, что человек много раз будет жить на земле. Нет, Библия с этим не согласна. Апостол Петр четко говорит, человеку положено однажды умереть, а потом суд. Но в человеке, вот в моей жизни сейчас, живет много уровней жизни. Во мне есть жизнь химическая, физическая, есть жизнь физиологическая. Есть жизнь, если хотите, животной души, потому что у животных ведь тоже есть психика, есть какая-то такая своя душа, есть у них. Вот эта жизнь во мне тоже есть. Есть жизнь, собственно, человеческая, собственно, человеческие эмоции, мысли. Жизнь разумная есть во мне. Есть жизнь культурная, общественная, она тоже во мне есть. И, наконец, во мне может быть жизнь, собственно, духовная. Жизнь духовная, та, которая приходит от Бога. Это благодать Божия. И вот христианин, как говорил Макарий Египетский преподобный, христианин непрост, христианин сложен. Он состоит из своей природы и благодати Бога. И Григорий Богослов это тоже подтверждал. Он говорит, христиане живут сугубую, двойную жизнью. У нас такая многослойная жизнь, двойная, даже тройная. Святитель Феофан Затворник 5 уровней жизни выделяет в человеке, рассуждая на эту тему. И вот эту сложную симфонию жизни Господь дает нам. И говорит, вот ты... Я тебе даю личность, которая будет возвышаться над всеми этими пластами жизни, и пусть твоя личность своим свободным произволением решит, какая мелодия будет главной в твоей жизни, какую партию ты вот выдвинешь, вот партию вот таких инструментов животных, она у тебя будет задавать мелодию твоей жизни, или голос духа, ангельский глаз в твоей жизни будет звучать и будет руководствоваться всем. Вот здесь рождается великая христианская именно идея, идея целомудрия. Вот слово «целомудрие» сегодня понимается очень, очень узко, очень некорректно. Целомудрие считают это просто определенный там образ там, сексуальной дисциплины. дисциплины половой жизни. На самом деле, святыми отцами это принималось гораздо более глубоко. В самом слове это видно. Цельность мудрости человеческой, собранность человека воедино. Мы же живем совершенно разбросанно. То одна страсть нами завладеет, то другое влечение и так далее. А когда человек умеет внутри себя установить истинную иерархию, истинную гармонию, и в нем появляется некоторая центральная тема его жизни, вот тогда вокруг этого главной, смыслоопределяющей темы моей жизни соберется все остальное и будет служить. Тогда родится симфония. Вот человек к творению этой симфонии и был создан. Созидая ее, он должен был научиться владеть своим телом. Да, потому что тело – это отнюдь не грех. Источник греха не в теле, источник греха в душе моей. В добротолюбии блаженный Диодох однажды говорит странную вещь. Он говорит, когда поднимаются в душе женолюбивые желания, да, юноша кажется, что его, в его теле эти желания поднимаются. Да, а на самом деле все-таки не тело, не физиология, а дурная голова всему покоя не дает. Вот. Святитель Григорий Богослов вот поэтому говорит так, что тело мое – это, говорит, хороший слуга, но плохой господин. Вот. Тело мне нужно, я без него не могу ничего делать. Я даже, там, однажды Борис Величковский по этому поводу говорит, я ни усты не смог бы подавать, если бы у меня тела не было, рук бы не было. Вот. Но вот когда тело начинает диктовать мне свои потребности, когда тело начинает жить за счет духа, вот тогда плохо. Понимаете, там должна быть какая-нибудь в оркестре, должна быть какая-нибудь ударная партия, там барабаны, медные тарелки должны быть. Но представьте, если только они говорят и вмешиваются не в свою, когда им время молчать, или время чуть-чуть фон сзади, ритм задавать, а они нет, что их силы бьют, заглушают скрипки, заглушают флейты и так далее. Да, тогда это будет непорядок, это будет какофония, не симфония, а какофония. Так вот, грех и есть какофония. Грех – это распад, когда вот этот вот целостный организм, который должен был бы звучать воедино, он начинает разбредаться. По мысли святителя Иринея Леонского, смерть есть распад. И вот этот распад в грехе, он уже начинается. Человек призван собрать себя воедино. Всю свою жизнь посвятить на служение высшей идеи, Богу посвятить себя. Но человек не может собирать самого себя, не собирая вокруг себя и не преображая весь мир. Дело в том, что в языческой мысли о человеке говорили так. Человек – это маленький мир, который помещен в мир большой. Микрокосмос, помещенный в макрокосмос. Ну, в общем, это справедливо. Но только отчасти. В христианской мысли открывается другая перспектива. Человек, по мысли святого Григория Великого Богослова, это большой мир, который помещен в мир маленький. Вся Вселенная мала по сравнению с человеческой душой. Да какой выкуп, спрашивает Христос, даст человек за душу свою? Человек – это большой мир, потому что в человеке, да, есть все то, что есть в мире, но есть еще и то, что выше мир. Есть образ Божий, есть дыхание Божества. И вот человек приходит в мир, как истинный пастырь Вселенной. К человеку, который должен возделать весь мир, все мироздание. И изначальное разделение человек своим трудом должен привести в гармонию. Человек должен преодолеть разделение мужского и женского начала. Противоставление рая, Эдемского сада и остальной Вселенной. Противостояние неба и земли. Противостояние чувственных влечений, эмоций и разума. Все должен привести в гармонию. И, наконец, соединить тварь и Творца. Это вот такое видение человеческого подвига у преподобного Максима Исповедника. И вот, конечно же, собирая весь мир воедино, человек сам должен стать соборной церковью. Да, и поэтому у святых отцов, прямо вот Макарий Египетский, прямо говорит, мы говорим церковь, собрание, и о храме, и о церквях совокупности верующих, и об отдельной человеческой душе. Сам человек – это тоже церковь. И вот, конечно же, поэтому, чтобы человек мог собирать мир, человек не может идти к Богу мимо людей, минуя людей. И поэтому изначально Библия говорит, создал человека по образу своему, точка с запятой, мужчину и женщину создал их, двух людей. И в их отношениях должен собираться мир. Потому что апостол однажды сказал, апостол Павел, тот, кто не заботится о своих домашних, хуже язычника. Если бы Адам, мужчина, не может заботиться о женщине, с ней найти единство, ну как он всю Вселенную соберет вокруг себя? Итак, это вот уже тема о женщине. Она возникает в библейском рассказе. Сам по себе сюжет тоже кажется очень простым, таким детским, примитивным, мифологичным. Вот, дескать, Адам уснул, Бог взял у него ребро и из ребра создал ему жену Еву. Вот кажется почти смешной рассказ. Но чуть-чуть обратимся даже не к богословию, к языку. И мы увидим, что здесь все не так просто, все не так смешно. Но, во-первых, в еврейском языке слово «ребро», «цела» имеет много смыслов. И «ребро» — только один из этих смыслов. А прежде всего это слово означает «грань», «сторона». Ну, и в русском языке тоже можно сказать «ребро», ребро там стола, «ребро здания» и так далее. Значит, смысл рассказа в том, что женщина есть часть Адама. Это единое целое. Вот в некоторых толкованиях, в том числе отеческих, Адам и Ева – это единое существо. Ева – это эмоциональная, чувственная часть человеческой души, а Адам называется такое рассудочное, волевое, мужское начало. А затем они раскололись вот, уже после грехопадения. Как блаженный Августин говорит, Адам упал и раскололся. Это падение раскололся. С одной стороны. А мы можем, кроме того, вспомнить, что вообще в семитских языках у слова «ребро» вообще такая особая история. Например, в шумерском языке «цил» означает и жизнь, и ребро. Вот мы же не удивляемся, что, например, в русском языке вот живот может означать и часть тела, и жизнь. А в других культурах жизнью, синонимом жизни оказывается сердце и грудь, соответственно. В таком случае это можно было бы на современный язык перевести. Адам из живота, из жизни Адама создал жизнь Евы. Кстати, имя Ева означает по-еврейски «жизнь». Живущая, рождающая. Вот. Значит, и тогда уже как бы каких-то особых странностей, какие-то вопросы уже снимаются, если мы знаем эти древние языки. Но кроме того, ведь надо на самом деле знать и Библию в целом. И тогда богословский этот текст оказывается очень значим. Ветхий Завет вообще надо читать только сначала, прочитав Новый Завет. Именно так. Зная Новый Завет, зная Евангелие. Только тогда можно отважно читать очень непростые тексты Ветхого Завета. Они непростые почему? Потому что кажутся простыми. И в этом опасность искушения. Они очень сложные, они богодухновенные тоже. Надо понять их. Так вот, а в Новом Завете видим ли мы подобный сюжет? Видим. Адам, Христос, новый Адам. У Адама была жена Ева. А у Христа, есть ли Христос в браке находится или нет? Да, находится. У Христа есть невеста, это церковь. Невеста Агнца, в Откровении Иоанна она называется. Как была создана Христом церковь? Укрепи, утверди, Господи, церковь, ее же стяжалась им, святою Твоей кровью. Значит, церковь Христова была создана, когда Христос умирал на кресте. Смотрите, сон Адама в Эдеме и смертный сон нового Адама на кресте. Еще одна параллель. Из ребра Адаму дается Ева. Из ребра Христова истекает та самая кровь, из ребра пронзенного копьем, которому созидает он свою церковь, как свое тело, свое собственное тело. Вот таким образом оказывается, что Библия, Моисей, говоря о том, как Ева появилась от Адама, пророчествует. Пророчествует о том, как в полноте времен от нового Адама, от Господа нашего Иисуса Христа, будет создана новая невеста Агнца, церковь, который станет телом Господним. Итак, человек создан. Наша природа человеческая, по опыту православной церкви и по свидетельству Писания, она, если хотите, трехчастна. Ну, вот есть человек и тело, это понятно. Вот. И мы уже сказали, что в христианстве отношение к телу не совсем такое, как в некоторых таких спиритуалистических традициях Востока. Тело, вновь скажу, это не источник греха. Более того, ну вот, давайте я два случая вам расскажу, вы, может быть, почувствуете разницу. Итак, вот случай с буддийского патерика, так скажем. Был некоторый человек, который мгновенно достиг состояния духовного просветления, ну, по буддистским меркам. Как он достиг? Ну, во-первых, что означает просветление? На языке буддизма это означает понимание истинной сущности мира. Смотри на мы как на мир, как на мыльный пузырь. То есть, если ты вот смог так к миру отнестись, путь в нирвану тебе обеспечен. Ты уже ушел от майи, от миража небытия, которому полон мир, и ты уже к нирване близко. Так вот, как один из этих подвижников вдруг умудрился очень быстро пройти этот путь освобождения от иллюзии реального мира? У подножия горы, где была его келья, праздновалась свадьба. И невеста ушла в горы, отлучилась там, значит, свадьба многодневная, ушла в горы, что-то, не знаю, там, с женихом в прятки поиграться или что-то, ну и потерялась. И вот жених, молодой князь, идет ее искать, проходит мимо кельи подвижника, отшельника, и говорит: скажи, учитель, а не приходила здесь вот такая женщина, вот такая сякая, описывает ее? Вот это слышит: ты знаешь, я не знаю, проходила ли здесь мужчина или женщина, но скелет здесь проходил точно. Почему? А оказывается, это дуреха, когда мимо проходила, она ему улыбнулась, сказала: здравствуй. И у него мгновенно прошла интуиция: зубы, кости, скелет. Скелет проходил мимо. Он правильно назвал, что нас, понимаете, ну, конечно, к скелету он не будет испытывать там какого-то полового влечения и так далее, он очень равнодушно к этому отнесется. Так вот, это, скажем, взгляд вот буддийского отшельника. А в житии святой Пелагии православной приводится такой случай. В граде Иераполя, это где-то, опять же, очевидно, Малая Азия, был епископский собор. Ну, местный, очевидно, с местной митрополией, несколько десятков епископов съехались на собор. Узнав о том, что будет собор, приедет много епископов-монахов, местная ночная бабочка, она вышла, вот сам Пелагия вышла на площадь. И стоит на соборной площади к моменту окончания службы. Ну, она вышла в полном боевом раскрасе, понятное дело, в боевом наряде. Вот. Ну, она, да, прямо скажем, проституцией занималась в этом городе. И вот выходят старцы, и местный епископ, епископ Нон, в то время как все остальные потупили глаза и на эту Пелагию не смотрят, он на нее вот уставился, прям глаз не может отвести. И пока она победно, так виляя бедрами, прошествовала от конца площади до конца, он вот просто вот смотрит вслед ей. Когда ему другие епископы говорят: ну, владыка, ну что ж ты так это, как бы монах, чего ж на женские прелести заглядываться. А он ему говорит: слушайте, какую же красоту создал Бог. Вот, понимаете, вот не утилитарное, не стремление под себя поднять, а вот чистое созерцание. Какую же красоту создал Бог. И на следующий день он нашел эту Пелагию, говорил с ней, и, в общем, из нее получилась, в конце концов, преподобная. Она принесла покаяние в своих грехах юности. Вот, и пошла путем такого монашеского совершенствования. Так вот, тело – это сам по себе не враг. Грех рождается в более высоком уровне в нашей свободной воле. Вообще говоря, не очень точно, не очень строго, но можно провести некоторое такое различие в православном богословии. Тело и плоть. Под плотью иногда, то есть когда речь идет о борьбе с плотью, по крайней мере, в аскетической литературе, то речь идет не о борьбе с телом как таковым. Речь идет о борьбе с теми слоями нашей души, которые связаны с нашей телесностью. То есть, если хотите, то, что называется плотью на языке православной мысли, это те структуры нашей психики, которые описываются Фрейдом, с его таким пансексуализмом и так далее, с его эрос и танатосом. Однажды, в послевоенные годы, в Германии произошла такая небольшая стычка между двумя еврейскими школами философии. Значит, с одной стороны были марксисты, так называемая франкфуртская школа, а с другой стороны фрейдисты. Ну, скорее уже так, ну, может, через Юнга немножко уже оккультуренные и так далее. Ну, они между собой очень близки, конечно, эти, что фрейдизм, что марксизм, конечно, очень близкие антихристианские принципиальные идеологии. Но, тем не менее, знаете, между близкими тоже бывают скандалы. И вот в послевоенные годы, уже после Второй мировой войны, в Западной Германии они как-то тоже повздорили на некоторое время между собой. И марксисты решили разоблачить антинаучный характер фрейдизма. Ну, а вы знаете, марксистов хлебом не корми, дай им классовый анализ сделать. И они решили провести классовый анализ той психики, структуры психических, которую описывает Фрейд. Провели какие-то исследования и сделали вывод. Да, вот тот всецелый интерес к половой сфере и так далее. на котором движется система Фрейда, действительно имеет место быть. Такие люди есть, но это не все люди. А это совершенно определенный круг людей, класс людей, а именно молодые люди, имеющие избыточное питание и недостаточную физическую нагрузку. Ну, тем самым наши уважаемые братья-марксисты подтвердили то, что знал любой монах. Если много есть и много спать, и ничего не делать, то мысли известно о чем будут. Как известно, дурная голова всему покоя не дает. Вот, не только ногам. Так вот, эта плоть должна быть поставлена на место, она должна быть, но должна быть преображена. Эти энергии собраны воедино и направлены на служение благому. Вот есть душа в человеке еще. Значит, тело, плоть, собственно, душа. Ну, если хотите, то, что делает человека именно человеком. Я сейчас об этом говорить особо не буду, потому что объяснить, что такое душа, по большому счету, просто невозможно. Я могу дать самое такое простое определение. Ведь главное знать, что есть душа, а что она такое, это уже сложнее. Хотя бы потому, что душа-то по образу Творца создана. А если Бог непознаваем, то его образ он тоже будет непознаваем. Это мы святителя Григория Нисского. Так вот, надо понять, что душа есть. Что это такое? Вот. Душа — это то, что болит у человека, когда все тело его здорово. Понимаете, вот болит что-то. Вот не сердечная мышца болит. Да, не подкорка болит. Не какая-то там извилина в голове болит. Душа болит. И видите, вот и тело здорово. Даже в жизни все хорошо. А вдруг, да, помните у Тарковского, только этого мало. Вот и лето прошло, словно не бывало. На припеке тепло, на пригорке тепло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Вот человек понимает, что вот только этого мало. Вот душа, она просит своего хлеба, духовного хлеба, небесного. Значит, вот если есть что просит, если есть чему там трепетаться, значит, оно есть. И оно болит, потому что не тем его кормят. Да, это не эротика, не видеофильмами, не спортом, этого не заглушишь. Да. А бывает и обратное. Бывает, наоборот, все тело больное, все разбито, а душа радуется. Есть что-то, что у нас радуется. Ну, я не знаю, пример совсем детский, может быть, это. Но если вот сказать, в общем, радость человека, который сумел простить, напали, избили. Человек вместо того, чтобы дать сдачу, прощает. Вот тогда вдруг его душа начинает радоваться. Ну, чтобы это было понятно, может быть, не о ракетирах говорю, а представьте на вас, вдруг там вот вы с детишками занимались, и вдруг там малыш там случайно на вас там лестницу уронил, понимаете. Вот вас здорово ушибло, вот вы знаете, что этот хулиган, этот маленький виноват, паршивец. Вот, но вы, конечно, можете его размазать по стенке, это несложно совершенно. Вот, но если вы его простите, то несмотря на то, что ваши плечи от этого удара и там голова будут все равно болеть, а душа на самом деле радоваться будет, потому что нашли силы простить. Так вот, значит, человек и его тело – это совсем не одно и то же. Тут вот есть душа. Да, и раз она есть, о ней надо заботиться, ее надо кормить. Александр Солженицын однажды описывает, вот представьте себе, раннее утро, берег реки, солнце еле-еле всходит. Из дома на берегу реки выходит несколько людей, одетых одинаково, точнее говоря, они все обнажены по пояс. Они оборачиваются в сторону к солнцу, воздевают руки, падают на колени. И так 50 раз. Вы думаете, они молятся? Нет, они делают утреннюю зарядку. И дальше говорит, если человек 10 минут в день заботится о своем теле, считает, что это нормально. Но человек, который 10 минут в день будет молиться и заботиться о душе, почему-то считается сумасшедшим фанатиком. Так вот, у души есть свои потребности, свой хлеб. И надо его именно этим хлебом кормить, а не суррогатами. Вот. Иначе тогда душа начинает гибнуть. И душа гибнет без духа. Дух, вот это, если хотите, третья, высшая часть человеческой души. Что о духе надо сказать? Прежде всего, дух – это не часть человека. Не часть человека. Дух Божий. Дух Божий, который может вселиться и пожить в нас. И же везде соися исполняет. А вот человеческим духом, можно назвать, если хотите, вот ту часть моей души, которая ориентирована по направлению к Богу. Это некоторый приемник, который способен принять эту благодать. Вот это мое. И вот действие духа – звать человека к горе. Горе имеем сердца. Звать человека к Богу – это действие духа. И вот здесь, вот, понимаете, тоже возникает все время сложность. А, собственно говоря, Бог зовет человека к себе? Или человек тянется к Богу? Вот Дух Божий, благодать, это некоторая сила притяжения, которая притягивает своей любовью к себе человека. И человек влечется, но при этом, конечно, он и сам идет. И вот здесь очень трудно различить, где Господня влекущая сила, Его благодать притягивающая, где мое собственное усилие, мое стремление. Но вот во всяком случае, совершенно четко надо знать, если какая-то религиозная книга, доктрина утверждает, что дух человека и дух Бога одно и то же, вот это будет ошибка. Бог – это не человеческий дух. Бог может пойти в человеческий дух, привлечь его к себе, преобразить. Но все-таки Бог остается Богом. Это тот, кто существует вне мира, который не есть мир. И поэтому христианство радикально отвергает индуистскую формулу «тат памаси», «ты есть то». Преподобный Макарий Великий, скажем, говорит, запомни, человек, ты не Бог, а он Бог. Да. Душа, говорит, не из темного естества, но и не из естества Божия сотворена. То есть душа – это и не есть зло, но это и не Бог. Значит, это не надо путать. Так вот, Господь влечет нас к себе. Почему? Потому что Он один, имеющий бессмертие. Он один есть абсолютно вечное существо. И эту вечность Он хочет подарить людям. И вот тогда мы начинаем понимать, что же значит те самые два вопроса, с которых мы начали. Что есть человек, что ты посещаешь его? Почему так по-разному они задаются Иовом и Давидом? Да потому что Бог любит человека, поэтому идет к нему. Но в своей любви Бог хочет подарить человеку только одно – самого себя. И ничего меньше себя. Самого себя Господь хочет вложить в сердце человека. А для этого сердце человека должно быть расширено. Человек должен научиться принимать дары. И вот если человек этого не сделает, если он не примет этого лекарства бессмертия, это лекарство бессмертия, в таком случае он погибнет. Вот поэтому Бог не отстает от человека. Как не отстает врач от больного. Говорит, вновь и вновь, нет, примите таблетку, примите лекарство. Не отворачивайтесь, не убегайте от нас. Вот так же и Бог ходит за человеком и говорит, нет, те погремушки, которые ты имеешь, они тебе бессмертия не дадут. И поэтому Бог промыслом своим бывает, вышибает эту погремушку, лишает любимого работы, любимых занятий, любимых вещей, даже любимых детей, людей, бывает, лишает Господь человека, для того, чтобы человек открыл свое сердце именно для Бога. Так вот, если человеческая душа не чувствует духовной жажды, не кормит себя Господним Духом, она начинает умирать. Скажите, пожалуйста, когда не болит в человеке зуб? В двух случаях. Или когда этот зуб абсолютно здоров, или когда он уже мертв, нерв уже убит. А также и человек. Может быть, ребенок, у которого действительно нет своих грехов, он не чувствует, не знает, что такое покаяние, не знает, что такое ни грех, ни покаяние, соответственно. Но кроме того, есть люди абсолютно чуждые покаянию, потому что они абсолютно черны. Понимаете, подходишь к такому человеку, вот, пробуешь ему говорить о спасении, о Евангелии, о покаянии. Вот он говорит, ты что каяться-то? В чем каяться? У меня грехов нет. Я если кого и убивал, только по делу. Вот, без дела я никого не резал. У меня грехов нет. Вот странная вещь. Черный человек никогда не кается. Человек, у меня все нормально. А праведник напротив все места не находит. Как апостол Павел говорит, я червень человек, поношение человека. Потому что свет его в душу ринулся. И этот свет осветил. Даже там есть не мазок пыли был где-то. И то он уже смущает, он не нужен. А если в этой комнате темнота, здесь хоть все кверх ногами будет, ничего не видно, все нормально. Вот сижу и сижу, мало ли, что там вот тот шкаф кверх ногами стоит. Я что-то не вижу, света нет. Так вот, человек, когда умирает, или когда он очень болен, не хочет есть. Отсутствие голода в человеке есть признак болезни. Да, может быть, это чувство, признак очень высокого совершенства, когда человек уже выше своих естественных потребностей, да, может быть. Но обычно это признак болезни. Это преподобный Макарий, поэтому так говорит, как отчаиваются люди в больных, если те отказываются от еды и уже понимают, что близок с последний час. Точно так же и Бог плачет о людях, которые у них не испытывают духовного голода, о тех, к кому неприменимы слова блаженны, алчущие и жаждущие правды. Так вот, для того, чтобы пробудить у нас жажду, Господь создал нашу душу такой бездонной, что ничто в мире не может этой бездонности заполнить. И поэтому псалтирь нам говорит: бездна бездну призывает. Речь идет о бездне человеческой души, которая призывает бездну Бога. Только эта бесконечность может заполнить нашу душу, все остальное будет нас насыщать суррогатами, которые насыщают на время. Какое-то время нам кажется, мы сыты, потом пробуждается духовная жажда, но и утолить уже сложнее, потому что силы ушли, время ушли. Ушло, молодости нет, сил нет, энергии нет. Да, и человек тогда становится своего рода инвалидом, который так ковыляет по жизни. И беда-то не только в том, что он, может, по этой жизни ковыляет и лишает себя радости богообщения, а в том, что таким инвалидом он может переступить порог вечности. Он может переступить порог вечности таким, что он ничего с собой туда не возьмет. Да, моя личность, моя душа туда перейдет. А что я накопил в ней за годы моей жизни? Что я сделал с моими талантами? Потому что то, что я любил, я могу взять с собой в могилу или нет? Мои костюмы останутся здесь, моя библиотека останется здесь. Все останется здесь. Что я туда возьму? Я могу взять или любовь к людям, которые тоже бессмертны, или любовь к бессмертному Богу. Вот эти две заповеди могут сделать нашу грядущую вечную жизнь жизнью в любви, жизнью в Царстве Божьем. А если я туда с собой, через порог могил, взял любовь только к тому, что тленно, что остается только в этом мире, в таком случае мое вечное бытие в ином мире я превращаю в вечное умирание, в вечную пустоту, потому что мою душу я принес туда пустой. Там будет, Господь будет все во всем, говорит апостол. Да, Господь будет вокруг. Но моя душа, она была заперта от Него при этой жизни. И этой пустой, выжженной, выеденной скорлупкой, она останется и там в вечности, потому что и там в вечности Бог останется Богом. Он останется, простите, вежливым. Он не будет взламывать эту скорлупку насильно, чтобы вложить туда-сюда, туда свою полноту бытия. Поэтому Библия предупреждает, не угрожает, а предупреждает. Есть законы нашего духовного бытия. Если человек не исполняет этих законов, его никто не штрафует. Нет, просто если закон осторожности я нарушил в гололед, я упал, сломал ногу. Если я нарушил законы целомудрия, я упал, поломал душу. А если я еще после этого не каялся, душа неправильно срослась. И с этими переломами я буду хромать и впредь. Так вот, есть эти законы бытия. Нам, каждому из нас, предстоит последнее путешествие. Каждому из нас. Мы все пассажиры поезда, который однажды придет на конечную остановку. Это радикальная перемена. Это не путешествие из Петербурга в Москву. Мы едем за границу, а надо нам знать, а что за обычаи в этой стране? Как там принято? Потому что, скажите, я, например, приезжаю в Иерусалим, да, иду, какое-то вот чувствую такое здание явно сакрального характера. Храм какой-то стоит. Да, и думаю, зайду. Захожу туда, по привычке снимаю шляпу. Меня вдруг хватают, обзывают нехорошим словом, бьют, выгоняют вон. В чем дело? А я, кажется, в мечеть зашел. А в мечети обувь снимать надо, а не шляпу. Я этого не знал, получил. Да. Иду дальше, еще какое-то такое здание стоит. Но я снял шляпу, снял обувь, захожу. Опять скандал, опять меня бьют, опять выгоняют. В чем дело? А это синагога. В синагоге надо с покрытой головой, оказывается, быть мужчине. Не как в христианском храме. Да, вот, понимаете, едем мы в другой город, в другую страну. Попробуем хоть несколько слов на языке этом выучить. Узнать, какие там законы, что можно, чего нельзя. Да, ну, действительно, если этого не знаешь, сплошь рядом и скандалы нарываешься. Я помню, слава богу, не один был, едва вот такой скандал не попал, например. В Берлине надо было взять билет, ехать там в другой город. Прихожу на вокзал, кассовый зал, смотрю, народу нет, у каждого окошка по одному человеку. Я бегом набираюсь в ближайшей кассе. Слава богу, священник меня провожал. Знают, нет, эти, смотри, вот видите, в центре зала люди стоят, толпятся. Вот это вот и есть очередь. А чтобы не мешать работать, ближе, чем на 3 метра, к каждому окошку нельзя подходить. Вот. Поэтому, тогда пришлось посмотреть, да, действительно. Если бы я прямо рванулся, ну что бы люди подумали? Вот эти, понимаете, какие-то там в странной одежде, эти русские, понимаете, вот, варвары. Вот. Вот нам предстоит такое пересечение однажды самой радикальной границы. Гораздо более охраняемой, чем границы Советского Союза или России. Да. Там другой мир. В этом мире есть своя валюта. Об этой валюте нам сказано. Это валюта любви. Там есть свои законы. Более того, об этих законах нам сказано, что мы можем их сами составить. Каким судом судите, таким вы будете судимы. За что вы осуждали людей, за это будут и вас осуждать. Вот. Нам все сказано. Нам даровано. Нам здесь дается не то, что виза. Нам здесь дается уже возможность вкусить этой жизни, соединиться с ней. Верующий в меня не увидит смерти вовек. Вот слова Христа. Вот его неложное обетование. Значит, таким образом, видение человека в христианстве глубочайшим образом связано с самой сутью нашей евангельской веры. Человек создан так, что он задыхается без Бога. А там вы уж сами считаете, является ли это выдуманным догматом, зачем-то навязанным вам, или же это является просто фактом человеческой жизни. Человек задыхается без Бога, и чтобы он не задохнулся сам в себе, в самопоклонении, в самообожествлении, Господь призывает его: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас».